Вот сегодня поставлена тема, я бы сказал, такая, которую можно раскрывать с какого угодно конца и края. Как жить сегодня? Я, правда, пошутил и говорю, так сегодня, когда это сегодня? Вот сейчас я сказал слово, и оно уже улетело в прошлое. Нет его сегодня. Все улетает или в прошлое, или то, что будет будущее. А где же настоящее? Да. Ну и правда, и в Евангелии, я когда-то читал его и помню, было сказано, что не заботьтесь о завтрашнем. Потому что, оказывается, и о завтра тоже нельзя говорить. Вот мы и оказались в ситуации. И сегодня нет, и о завтра нельзя говорить. А о прошлом вообще бесполезно. Да, так что, видите, мы оказались в очень сложном таком положении в отношении времени. Ну, хорошо, это все шутки. Но без них жить невозможно. Вы знаете, как-то я недавно что-то читаю, и попался такой маленький сюжет, лучше сказать, маленькая картинка, но не нарисованная, нет, и не фотография, картинка словесная. И она обратила мое внимание своей большой точностью отображения состояния христианина. А там было написано, не больше, не меньше, как следующее. Мы подобны человеку, который рассматривает какую-то очень хорошую картину, великолепно написанную, большого масштаба, и на которой изображен роскошный пир. Явство, вина, убранство, сервировка. Ну, роскошь. И вот смотрит человек, смотрит, но остается голодным. Наверное, понятно, почему такая картина, такое напоминание обращает на себя внимание. Как раз христиане очень подобны этому человеку, который созерцает эту картину. Что мы слышим о христианстве? Что мы читаем? Очень многое. Кажется, и разумное, и доброе, и прекрасное. Действительно, роскошный пир предлагает нам христианство. Говорит о том, что Царство Божие не где-нибудь находится, не в заоблачных вершинах, а, оказывается, оно находится совсем рядом, не только рядом, совсем близко, внутри каждого человека. При этом мы видим не только это, мы видим иллюстрации, великолепнейшие иллюстрации из истории Церкви, которые показывают нам, что оно есть, это Царство Божие. Какой действительно это роскошный пир, который предлагается каждому человеку. Мы видим, читаем о достижениях святых, то есть, я неправильно сказал, достижениях святых, о достижениях тех, кто потом стали святыми, и что они вкусили, что они переживали, око не видело, ухо не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Это действительно какой некий пир. И Христос в Евангелии неоднократно говорит об этом роскошном пире, и в то же время говорит и о том, как относятся люди к нему. Помните о так называемых званных на вечерю. Что такое вечерю? Ну, вечерние обычно все-таки к вечеру уже устраивают какое-то празднество, роскошный стол, да, когда люди могут действительно ощутить все торжество какого-то дня или события, ну, и отметить его как следует, конечно. Так вы помните? Один за другим начали отказываться. Причем устроил кто? Какой-то, ну, он говорит, господин, то есть кто-то великий. Тот, это царь, царственный ужин устроил он. И результат? Один за другим начали отказываться. Вообще, я скажу, притча, которая просто поражает. Ведь эта притча-то не кому-нибудь. Человек-то не меняется. Когда Христос говорил, обращаясь там к тому народу, который его окружал, то это не значит, что он говорил только им. Евангелие, как сказано великолепно, вечная книга. И все то, что обращено в Евангелии, кажется конкретным людям того времени, на самом деле не имеет никакого времени. Оно вечно, то есть оно всегда сегодня. И вот такая картина. Роскошный царский пир. Вот пригласи нас сейчас, правда? Ой, царский, ох, интересно, а что там будет? Ринулись, кажется бы, да? Оказывается, нет, только так кажется. Ну, правда, конечно, если мы живем исключительно только вот этой материальной стороной, то, может, и побежали бы. Но как только речь заходит о тех сокровищах, которые именуются сокровищами духовными, то есть те, которые и наполняют именно душу человека, то есть которые только и дают человеку то, что на мирском обычном языке именуется счастьем, так сразу тупик. Сразу тупик. Никто не хочет. Золотые россыпи сейчас, скажите, где-нибудь там, или какие-то, да, все ринутся туда. Помните, в Америке была золотая лихорадка? И убивали друг друга, и грабили, и что только не делали. Представляете, интересно. Интересный ум какой человеческий. Мы не верим, что он, наш ум, удивительно глупый. Идут туда, чтобы найти сколько-то золота, зная даже, какие опасности. Ну и ладно, даже опасность, но, может, я пройду, вернусь, стану богатым, зная точно другое, что в конечном счете, даже получив все это, найдя это и принеся все это, он же должен будет что затем? Все отдать. Смерть никого не милует. И вы представляете, это удивительно, еще раз так говорю. Умный человек, прекрасно понимая, что то, что ему сейчас он дали, что он получил, что это обязательно отнимется. Причем как отнимется? Чем больше я привязан к этому, тем с большими страданиями я должен буду все это отдать. Но постоянно же приходится один и тот же пример приводить. Ну, потеряли мы рубль, ну что, мы страдать, что ли, будем? Ну, конечно, нет. А помните дефолт? Сотни миллионов или миллиарды, и веревка на шею. В полном отчаянии. Ну как же, было 50 миллиардов, а осталось 20. Ну, конечно, какая жизнь, все уже невозможно. Обязательно все отдадим, все, до последнего. Как великолепно есть выражение, нах родился, нах и уйдешь. Вот приходится... Действительно, вот бы психоаналитиком, я не знаю кого, философом, психологом. Ну, каждому человеку надо подумать, что же творится с моим умом? Когда я могу отдать прям буквально свою всю душу, все время, все силы, пойти на преступления даже ужасные, для того, чтобы получить вот этот, вот, получить. Получить что? То, что у меня неминуемо будет отнято. Простите, где разум? Недаром Христос сказал, «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». То, что необходимо. Да, конечно. Посмотрите, как он напитал 5000 человек, 4000 человек. Это то, что насущно, что необходимо. Но разве об этом идет речь? Совсем нет. Христианство говорит, оказывается, о очень вещи такой, которая крайне неприятно воспринимается нашим сознанием. Сознанием, которое привыкло жить вот только вот этим, что непосредственно касается наших, ну, элементарных внешних чувств, 5 чувств. Это наполняет, к сожалению, только нашу душу, и это становится только целью буквально нашей жизни. Экономика, экономическая сторона – хлеба, да, эстетическая сторона, развлечений. Посмотрите, что сейчас происходит. развлекаловка. Развлечение превыше всего становится не просто личной жизнью очень многих людей. Это всегда это было. Нет, развлечение становится, я бы сказал, политикой, международной политикой, кажется, всех цивилизованных так называемых государств. Пример очень простой. Посмотрите, что получают люди, которые развлекают. Артисты, спортсмены. И что получают? Тружники, которые действительно нам помогают, я не знаю как, которые нас кормят, эти врачи, которые нас лечат и прочее. Сравните, сопоставьте, и вы увидите странное дело. Уже политика, а не личные интересы. Оказывается, что ставят во главе угла? Развлечение. Какое? Вот сейчас посмотрел, а кто кого обогнал, кто ворота какие годы. И все, и прошло, и ищем другого. Знаете, как что-то такое ненормальное, как некое сумасшествие. И это реальность нашей жизни, это реальность, это даже политика, еще раз говорю. Когда увлекается один человек, 10, 1000, миллион даже, это все свидетельствует о каких-то интересах личного порядка. А здесь возводится уже это в общие человеческие ценности. И то, что раньше римляне говорили «хлеба и зрелищ», они говорили, выразили то, что, оказывается, составляет, к сожалению, великому существо вот этого величайшего неразумия, которое присутствует в человеческой жизни. Неразумие. Даже не думаем об этом, что действительно для нас являться должно быть ценностью, неотъемлемой ценностью, а что приходящее. Дали вам подержать драгоценный перстень и отняли. И за это, чтобы подержать немножко, какие преступления творятся в нашей жизни и сколько сил всю жизнь даже отдают этому. В понедельник прихожу в академию, меня встречает один монах из Троицы Сергия Лавры и из своей сумки достает мне, знаете, такой-то огромный фолиант. Я потом взвесил его, 3 килограмма весит такой. Написано «Русский Афонский Отечник». Прислали с Афона мне эту книгу. Кто прислал? Ну, афониты прислали, да. Я посмотрел, открыл. Правда, интересно. Интересная книга. Там собрано действительно множество жизнеописаний, достаточно кратких, и их мысли, их высказывания по вопросам, как раз по вопросам жизни. Как же нам жить? Что нам делать? Как относиться к тем реальностям, с которыми мы сталкиваемся? Кажется, монахи живут на Афоне. Что они могут знать? И невольно читая их, я вспомнил один замечательный образ, о котором упоминает святитель Игнатий Брянчанинов. Он говорит, барометр висит в комнате, и муть от всех закрыт. И никогда на улицу не появляется. Но он точно показывает, что будет где? На улице. Показывает погоду. Барометр закрытый. Это очень интересно. Я когда читал, немножко посмотрел. Так, действительно, оказывается, может быть, лучше всех, кто понимал суть, дух и, я бы сказал, основную направленность, что ли, жизни – это те, которые, как ни странно, кажется, удалились от мира, жили вне его. И что пишут? Удивительная вещь. Я вот посмотрел, один из них – это русский, слышите, это русский Афонский Отечник. Издание, кстати, этого года, 2019 года, только что издал. Пантелеймона в Афонский монастырь. Новая совсем книга. Вот один из них, Тимофей Валаамский. Валаамский потому назван, что он начал свою монашескую жизнь на Валааме. Потом он оказался на Афоне. И вот он пишет об одном очень таком важном моменте. Ведь все мы переживаем в своей жизни очень немало скорбных минут. У всех бывают беды, печали, скорби, нестроения. Многое, что бывает. Это факт и бесспорный. Это действительно. И вот он говорит об этом. И любопытная его краткая фраза, очень сильная и очень, как кажется, очень точная, выражает самую суть дела. Он говорит: не терпеть скорби – это значит, себя приносить в жертву бесу. Интересная мысль какая. Интересно и чем? Он указывает на очень важную сторону нашей жизни. Оказывается, христианство говорит о том, что мы больны, духовно больны. Я о физической стороне не говорю. Вот об уме сейчас мы поговорили только чуть-чуть, немножко, совсем. Мы больны. А если больны, то, следовательно, болезни обязательно будут сказываться. Сказываться как внутри нашего душевного состояния, так и в нашей даже внешней жизни. Как относиться нужно к этому? Конечно, больной может и кричать, и вопить, и всех на свете поносить, и ругать. Он говорит: нет. В данном случае есть очень важные, необходимые свойства, которые нужно сделать свойством человека. Какое? Оказывается, необходимо терпение. Сегодня, то есть в тот момент жизни, который оказывается вот сейчас, а не когда-нибудь, сегодня, а не когда-либо, оказывается, терпение крайне необходимо для человека. Почему? Нетерпение усиливает страдания многократно, на порядок, и может даже бесконечно усилить, потому что некоторые люди доходят до суицида. Христианство указывает на тот момент, который помогает человеку, указывает человеку средства сохранения себя в том состоянии, которое принесет ему благо. Отступление от него принесет ему страдания, муки и несчастье. Как к этому прийти? Вот опять-таки, вы извините, что я обращаюсь к нему, можно обратиться к кому угодно, но это только что вышла книга, и всегда интересно. Мы же все любим что-нибудь новенькое, правда же? Хотя бы там и было написано старенькое, но хорошо забытое, естественно. Так вот, он говорит о таких вещах, которые, ну, вот, читаешь и думаешь, как далеко мы ушли от основ христианства, от основ христианской жизни. Он говорит ни о чем ином, как сейчас назову слова такие, что, ну, даже это и не знаю, что делать. Он пишет о том, что без умной молитвы невозможно ни победить страсти, ни достичь никакого духовного совершенства, никакого единения с Богом. То есть этим с благом, которого мы так ищем. Без умной молитвы. Что это такое? Об этом вообще все и утрачено даже. И как это, и почему, и с какой стати без нее это невозможно? Почему? И что это такое? Вы знаете, беда наша состоит в том, я говорю, беда вообще человечества и беда, к сожалению, христиан, состоит в том, что утрачены основополагающие понятия нашего христианской веры. Вот он говорит, вот какая-то умная молитва, это такое великолепное средство, которое, оказывается, дает возможность человеку свободы от страстей. Это то средство, которое, оказывается, спасает нас от всех тех раздражителей, скажем так, которые нас мучают, которые приносят нам постоянные скорби, несчастья и так далее. Более того, оказывается, это средство, которое соединяет нас с величайшим благом, благом, которое именуется любовью или Богом. Это в данном случае одно и то же. Вот средство. И что это такое? Понимаем ли мы, современные люди, что это такое? О чем это он говорит? И почему это средство столь оно действенно, столь сильно и столь привлекательно поэтому? Нужно сказать, что нет религии, неважно какой, в данном случае христианской, в данном случае православной, нет никакого православия в человеке, если он не прибегает к молитве. Причем молитве о чем? Не о том, чтобы что-то не болело, что-то не было какого-то несчастья, или избавить от такого-то страдания. Это тоже материализм, вы же понимаете? Тоже материализм. О чем заботится человек безрелигиозный? Ну, понятно о том, чтобы избегать всяких внешних неприятностей в жизни и, напротив, иметь как можно больше удовлетворения. Не об этом. Как только сказали мы слово «религия», мы сразу обращаем взор туда, вверх, к Богу. Мы говорим о том, что именуется духовными ценностями. Молитва, оказывается, это является вот той огромной ценностью, которая совершенно изменяет человека. Она только делает человека религиозным. Религия без молитвы – это не религия. Вы слышите, это не религия. Поэтому тот человек, который не приучает себя к молитве, он не религиозный. Религия – это соединение человека с Богом, соединение. А где происходит соединение? Только в молитве. Слышите, только в молитве происходит соединение. Молитва – это тот выключатель, который включает или выключает свет, в данном случае жизни. В молитве только это возможно. Но вот молитва-то, оказывается, может иметь разные ступени, разные уровни, разную силу. И даже более того, что в высшей степени важно, молитва, оказывается, может быть верной, а может быть глубоко неправильной. Может, молитва, которая действительно будет очищать человека, а может, молитва, которая будет губить человека. Правда, удивительно, как это молитва губить человека? Разве возможно такое? Только тот, который никогда не читал, может, не знакомился со святоотеческими творениями, может изумиться этому. На самом деле, есть такое понятие, как прелесть. Прелесть. То есть мечтательность, то есть стремление к тому, к чему я еще совершенно не готов. И оказывается, в молитве то же самое может быть, когда человек, не зная, как правильно молиться, может начать мечтать о высших состояниях, о которых вдруг он неожиданно где-то такое что-то прочтет. И для человека, оказывается, это бывает гибелью. Он начинает применять внешние методы, физические, психические, начинает искать наслаждение в молитве, слышите, наслаждение, начинает ожидать благодати, особых даров. Как мне один епископ из Троицы Сергия Лавра, когда он был монахом, говорит, ко мне рабочий один подошел и говорит: «Вы прозорливы или нет?» Я говорю: «Да нет, не прозорливы». «Да что вы делаете здесь? Уже 5 лет в монастыре, еще не прозорливый. Что ж это прок какой у вас от этого?» Вы слышите, оказывается, молитва, чем человеческое сознание может быть занято? Исканием духовных наслаждений, даров, благодатных состояний и так далее. Это губительно. Почему губительно? Да потому что здесь мы встречаемся с чем? Уже с исканием чего? Наслаждений, только другого порядка. Можно физических, а можно эстетических, а можно, оказывается, даже и духовных. И все это искажает душу человека. Ведь само слово «молитва»-то что означает? Когда кто начинает молить другого человека? Когда погибает. «Да ну, помогите!» «Разбойники напали, помогите!» Слышите, когда? Что такое молитва? И когда вдруг это самое священное, что есть в религии, превращается в источник. В источник чего? Не искание спасения. От чего? Поговорим об этом. Не искание спасения, а искание наслаждений. Тогда это превращается в безумное делание. Недаром, когда к одному опытному пришли Серафиму Романцову, пришел монах и сказал, что он имеет непрестанную молитву. Так? То ему ответил этот отец Серафим: нет у тебя никакой молитвы, а ты только привык к словам молитвы, как другой, как иные, привыкают к ругани. Оказывается, можно к молитве как привыкнуть, болтать молитвы. Что проку тогда от этого будет? И вот человек всю жизнь христианин, православный, и всю жизнь болтает молитвы. То есть читает одним языком, часто бессмысленно, с отсутствием внимания, уж не говорю с отсутствием того самого главного покаяния. Что проку тогда от этого? Какой же должна быть молитва, когда она действительно оказывается для человека действенным средством его исцеления? Три условия, по крайней мере, на самом деле их больше, но, по крайней мере, три важнейших условия, которые необходимо знать каждому человеку. Это внимание. Не можем же мы разговаривать с человеком и не обращать на него никакого внимания. Кажется, говорим с ним, а сами болтаем с кем угодно. Это что такое будет? Ну, оскорбиться и больше ничего. А к Богу как? Читаем молитву, а на самом деле бродим по всему миру. Первое основное свойство – молитва. Внимание в молитве. Второе свойство – это благоговение. Нельзя сидеть и читать молитву, нога на ногу вот так повернуть, да еще сигарету в зубы. Господи, помилуй. Правда? Ох, какая молитва изумительная. Правда же, с благоговением. И, наконец, поскольку это молитва, а не что-нибудь, это же молитва, значит, требуется что? Ну, покаяние, молитва. Я прошу, прости меня, Господи, помилуй меня, Господи. Покаяние необходимо. Эти три важнейших условия только делают молитву молитвой. Значит, совершенно неверно, когда человек ищет наслаждение. Глубоко ошибочно, когда человек удовлетворен вычитыванием молитв. То есть занимается самообманом настоящим. Слышите? Самообманом. Или на богослужение. Пришел, был. Где был? Где был? Василия Блаженного? Вот, Василия Блаженного, нашего, московского. Как-то спросили, народ-то много в храме? Он ответил, да два человека. А храм был полон. Полон храм народа, два человека. Действительно, можно прийти в храм и не побыть в нем. Но галочка есть. Мы же знаем, что такое галочка. Что? Это же самое главное. Главное отметиться. И душа спокойна, и совесть спокойна. Все, сделал все, что можно. Почему об этом идет речь? И действительно, это важная тема, как жить сегодня. И мы ищем, не знаю, каких только средств, да, и способов, и методов, и условий. Чего? О какой жизни идет речь? Ведь ясно, если бы речь шла о какой-то экономике, о бытовых условиях и так далее, то это надо, знаете, обращаться к соответствующим людям. Там, к работникам ЖКХ, например, или к Министерству там, внутренних дел, и сельского хозяйства, промышленности. Мы так ставим этот вопрос, как жить сегодня, с какой точки зрения? Что скажет религия? Что скажет православие? Как жить сегодня? Оно называет интересные вещи. Во-первых, оно говорит, Христос вчера и днесь, то есть и сегодня, и вовеки тот же. Мы все время забываем, как будто Христос это был 2000 лет тому назад, и тогда он, конечно, он помогал кого-то, исцелял кого-то, напитал кого-то. Ну вот, видите, повезло людям. А потом вознесся, и все, что теперь сделаешь? Нет, он сам сказал, вчера и днесь той же и вовеки, тот же. Ас есть с вами, по-славянски, ас, я, есть с вами до скончания века. Какого века? Вот нашего бытия, как личного для каждого человека, так и для всего человечества в целом. С вами до скончания века. Если бы только это, к этому отнестись серьезно, тогда бы мы поняли, как жить сегодня. Об этом говорит вечная книга, называемая Евангелием. Она обращает все внимание человека на что? На внутреннее состояние, на сердце, на душу человека. Тот, кто когда-то читал, может быть, Евангелие, а может быть, даже и послание, особенно апостола Павла послание, тот, наверное, обращал внимание на удивительные вещи. Апостол Павел особенно это говорит ярко и сильно, что человек не оправдается делами закона. Мы спасаемся только верою, а не делами закона. Что такое? О чем идет речь? Это очень важно понять. Под делами закона разумелось в Ветхом Завете и сейчас. Разумеется, что вот эта вся внешняя сторона религиозной жизни человека. Внешняя сторона. В иудаизме там было очень много, много всяких требований, правил. Ну, помните, как там говорят, омовение кружек, скамей, в субботу не смей не сделать, ничего не смей сделать и так далее. Помните, Христос исцеляет в субботу, исцеляет человека, а его обвиняют. Даже выходит заговор, хотят убить даже за то, что исцеляет в субботу. Нарушение чего? Закона, вот этой внешней стороны человеческой жизни, человеческого поведения, если хотите. Вот что такое закон. И действительно, никакими делами мы же сердце свое очистить не можем. Что бы я ни делал, как возможно очищение сердца? Как возможно получение вот того блага, которое именуется Царством Божиим, находящимся внутри человека? Царство Божие внутрь вас есть. Как это возможно? И вот здесь мы видим, что вся эта внешняя религиозная сторона, она должна только помочь человеку, помочь ему концентрировать все свои усилия на сердце, на очищении сердца. Ибо блаженны чистые сердцем, и они узрят Бога. Это очень важный момент в христианской жизни. Когда мы говорим, как жить сегодня, то что мы можем сказать? Вот говорят, ну что, ну надо вот ходить в церковь. Так? Ну да. Исповедоваться, причащаться. Хорошо? Да, конечно, хорошо. Собороваться? Да. К святыням съездить? Да. Давать милостыню? Ну, конечно. Все кажется хорошо, но вы слышите, какой это план? Поверхностный. Я могу всю жизнь ходить в церковь и исповедоваться, и причащаться, и каким был, таким остался. Ой, какая беда! Всю жизнь, десятки лет! моя душа осталась точно такой же. Какой? Какой? Все страсти у меня в душе. И гнев, и зависть, и тщеславие, и раздражение, и ревность, и чего только нет. Чего только нет. Все остается. Вы слышите? Ой, какой важный момент. Когда мы говорим, как жить сегодня, разве только об этом мы должны говорить? Только об исполнении внешних церковных предписаний. Что вы? Обратите внимание, чем наполнено Евангелие. И же каждый читающий должен просто удивиться. Христос ни разу не осудил. Ах, вы воры, ах, вы разбойники. Но непрерывно осуждал. Горе вам, фарисеи. Стали нарицательным именем стало. Ведь фарисеи, вы знаете, кто такой фарисеи? Кто давали, выражусь современным словом, но оно так и есть, обеты самого тщательного исполнения всех предписаний закона Божьего. Понимаете, то, что современное монашество. Тщательное исполнение всех предписаний. И вдруг горе вам, фарисеи! Это что такое? Дают обещание исполнить тщательно закон. Закон Божий, а не кого-либо. И горе вам, фарисеи. Горе вам, книжники. Вот это жалко, конечно. Потому что книжники – это богословы, понимаете? Вот тут бы не надо бы говорить. Но он сказал все равно. Сказал. Почему? В книжники они все знали, весь закон. Знаете ли, до мелочи. Знали все предписания такие. Знаете, где и как что понять, что правильно, что неправильно. Все вам опишут, что там и в раю, и в аду, и где угодно. Ну, все знают. Ну, книжники, ну как же. На то не и книжники, богословы, то есть. Да, все расскажут. Горе вам, книжники. И при этом что прибавляет? Лицемеры. Вот это интересно. Ну, почему это фарисеи и книжники, значит, они лицемеры-то? Законники, почему же лицемеры? Мы касаемся очень важного вопроса духовной жизни. Оказывается, когда человек видит, что я все исполняю, вы слышите? Я пощусь, соблюдаю все посты, вы слышите? Я хожу в церковь, ставлю свечки даже, подаю поминания и не перепутаю, кого за здравие, кого за упокой, ни за что. Так? Да, я исповедуюсь, подхожу к батюшке под фартучек, то есть под епитрахиль, так иногда называют. Батюшка, да, у меня нет никаких грехов. Да, разрешите мне от них. Батюшка, правда, обычно отправляет их. Говорит, ну нет, вам нечего тогда тут и делать. Идите прямо в рай. Да. Так, я к чему говорю, все исполняй. Вы чувствуете, как себя человек-то уже чувствует? Я не такой. Ох, какая прекрасная фраза у Феофана Затворника. Ее мои студенты знают все наизусть. И как только я ее произношу, у них рот до ушей. А фраза эта такая, она замечательная. Сам дрянь дрянью, а всю твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Слышите? Я не такой, как прочие люди. Я все исполняю, а богословы все знаю. Да чего же хороши. Законники все по полочкам вам разложат. Вы понимаете, какие вещи. Почему об этом приходится говорить? Человек, который действительно, действительно всю суть христианства видит только в исполнении вот этих внешних предписаний, он и не обращает внимания на самое главное – так, о чем поговорим, так, то у него действительно, действительно нарождается тщеславие, самомнение, гордыня. Более того, все страсти в его душе это сохраняется и начинается лицемерие. Почему Христос все время это прибавляет? Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. Лицемерие появляется. Ну, хочешь же показать себя, какой он на самом деле святой. Это вдруг вы не увидите моей святости. Что тогда делать? В самообман, когда человек всю суть православия увидит в этих внешних вещах. Непрерывно ездит по всяким святыням, целует всякие иконы и мощи, и чего только не делает. А попробуйте подойти к нему, да, попробуйте что-нибудь только не так сказать или не так сделать, и вы в ужасе отскочите от этого праведника. Избави Бог. Самое страшное, что может произойти в человеческой душе, это чувство своей праведности. Все, человек погиб. Блез Паскаль, всем нам известный, со школьной скамьи, недаром говорил, есть только два типа людей, два типа верующих. Одни из них – грешники, но которые видят себя праведниками. Другие действительно праведные, но которые видят себя грешниками. Суть религии, суть православия, оказывается, состоит не в этом исполнении вот этих внешних предписаний. Здесь, оказывается, человек стоит перед угрозой, перед страшной опасностью возомнить о себе и превратиться из грешного человека в сущего сатану, в дьявола настоящего. Не в этом суть. В чем же суть? В чем она, эта суть? В том, чтобы принять решение жить по заповедям Евангелия, слышите? Не просто по церковным установлениям, которые являются только помощью. Слышите, все таинства даже являются только, могут являться помощью при правильном отношении человека. Суть же состоит совсем в другом. «Меня любит тот, кто исполняет заповеди мои», – говорит Господь. А в отношении этих внешних предписаний, посмотрите, как он, Христос, относился. Упрекают его учеников, апостолам, то, что они в субботу растирают колосья. Это же страшное преступление. Видите, хлеб мелют. Работа же. Работа, представляете? Ну, неважно. И он что? Он вместо того, чтобы сказать ученикам, ну, не надо так делать. Он со всей силой этим фарисеям говорит, а вы что делаете? Ни слова обвинения даже против учеников. Исцеляет в субботы. И это постоянно, просто буквально на каждом шагу. Все Евангелие наполнено, куда же обращено оно? Блаженны чистые сердцем. И он показывает, кого в пример-то ставит Христос. Вы только подумайте. Вот этим всем праведникам, на самом деле лжеправедникам, кого в пример ставит? Вспомните только замечательную притчу о мытаре и фарисее. Помните, фарисей вошел? Он же праведный. Вперед! Благодарю тебя, Господи! И начал перечислять свои добродетели, что я не такой, как прочие люди, или как этот мытарь. Какой этот? Вошел действительно этот мытарь, сборщик. Ну, сборщик налогов. Ну, а тут, знаете, деньги прилипают же они к рукам, как, ой, как здорово. Надо взять 10, он берет 11. Вот, один прилипает к нему, в карман идет. Поэтому их терпеть не могли все, этих мытарей. Так он пришел, он видел, кто он. Вор. Так он не прошел же в храм далеко. Он стал только у самых дверей. Он бил себя в грудь и говорит только одно. «Боже, будь милостив мне, грешнику». Слышите, какое покаяние. И притча чем заканчивается? Оказывается, этот мытарь вышел оправданным. А не фарисей, который исполнял все внешние требования. Правда же интересно. Причем Христос никогда не говорил, что не надо исполнять этих внешних церковных предписаний. Надо, но надо понимать, что это... Только одно из средств, вторичных средств, необходимое, но совершенно недостаточно. Не в этом суть дела. Обратите внимание на такой потрясающий факт, беспрецедентный, кстати, в истории религий. Беспрецедентный совершенно. Какой факт? Кто первый в рай вошел? Бандит. В какой религии такое вы найдете? Кощунство, скажут. Никогда этого не было. Бандит первый вошел в рай, у которого руки по локоть в крови. Это что такое? За что? Что он сделал? Что он исполнил? Что он исполнил? Да ничего не исполнил. Сам сознался, достойное по делам нашим мы получили. То есть ничего не исполнил из того, что именуется законом Божьим. Слышите, законом что такое? Еще раз повторяю, не смешивайте с заповедями. Законом называлось исполнение внешних вот этих религиозных предписаний. Заповедь – это другое. За что? Слушайте, он ничего не сделал, но от всей души он покаялся. От всей души он смирился. Смирился, увидел свое ничтожество, увидел свою греховность. Он прекрасно видел, что он во веки веков ему не быть никогда в раю, как этот праведник. Поэтому он обратился к праведнику, к этому, Иисусу. «Помяни меня, ты!» Вы знаете, там сказано «Господи». А дело-то, знаете, в чем? Что слово «Господи» может означать и «Господин», и «Господь Бог». В данном случае недостаточно оснований думать, что разбойник этот правый увидел в нем Бога. Но что он увидел в нем праведника, который был распят ни за что, а только по злобе и зависти человеческой, он не сомневался и слышал даже, наверное, «Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем, Ты там будешь, Ты там меня помяни, я там никогда не буду». Вот, оказывается, где суть христианства. Слышите кто? Если кто слышали о мытарствах, никаких мытарств. Сегодня же будешь со мной в раю. За что? За это удивительное, потрясающее. Это покаяние, смирение. Удивительное смирение. Осознал человек всю гадость своей жизни. И хотя бы в последний момент, раскаялся, отрекся от всей этой грязи, от этой крови, от этих насилий и убийств, которые совершал он. Отрекся он этим всем. Вы слышите? Произошел духовный акт отречения от всего того зла, который он совершил в своей жизни. И это Христом как названо? Первый в рай. Вы слышите, первым оказался спасенным. При этом, еще раз обращаю внимание, без прохождения вот того, о чем мы все слышали, что мы знаем, там мытарство, 20 мытарств, такие-то истязания, никаких. Сегодня же в раю. Никаких 3 дней, 9 дней, 40 дней, а сегодня. Вот как жить сегодня-то, оказывается, призваны люди. Если мы действительно хотим достичь той цели жизни, которая стоит перед каждым христианином. Не о мирской стороне жизни мы говорим, об этом пусть говорят другие люди. Мы говорим о христианстве. О христианстве говорим. Вот оно, где центр. Вот к чему призывается человек, вот что ставится в пример. К сожалению, оказывается, это трудно. Трудно увидеть, что я хуже других. Я все время вижу себя лучше. Ну, по крайней мере, не хуже, это точно. Даже грехи есть? Ну, есть, а у кого их нет? Вы слышите? И я опять хорош. Опять хорош. И всегда хорош. Когда я опаздываю на лекции, все уже студенты знают. Я говорю, кто виноват? Они, нет, нет, не вы, Алексей Ильич, конечно, не вы. Я говорю, ну, молодцы, правильно. У вас все-таки есть некая богословская база уже такая разумная, правильно. Да, я никогда не бываю виноват. Всегда все вокруг меня виноваты, но не я. И, кстати, одним из таких очень ярких симптомов моего состояния, что является непрерывное осуждение всех и вся. Особенно всех высших. Вот тут уже все, и Путин, и Медведев, и патриархи, и архиереи, и чиновники, и все. Один я хороший только, вы слышите? Они все такая дрянь, что я просто даже и представить себе, вы же не можете. Один я только хороший. Вот дать бы этому хорошему поставить на это место, и тогда бы он узнал, почем фунт лиха. Вы слышите, какое-то безумие. Вижу себя лучше всех на свете. О чем это говорит? Как далеки мы от христианства. Как далеки мы от того, как нужно жить сегодня. Нужно стремиться все-таки к заповедям. Заповеди чем являются-то? Заповеди чем являются? Что это, приказом, что ли, Бога? Ну что вы? Заповедь – это прежде всего. Это изображение нормальных человеческих свойств. Каких? Ну, будь ты милосердным к людям, великодушным, помогай неимущим. Относись с вниманием, не обманывай, не лги, не притворяйся. Так вот, христианство и призывает. Заповеди – это есть изображение свойств нормального человека. Вот норма есть, вот эталон. Эталон метра, говорят, где-то он в каком-то подвале там хранится в Париже. Как узнать это? Сколько тут? Метр? 90? Как? Надо эталон приложить, и мы увидим. Правильно мне отмерили там в магазине, когда материал покупаю? Метр или не метр? Эталон нужен. Вот он, эталон человечности, где он дан. Заповеди Христовы – это эталон того нормального человека, о котором только и трубят. Человек с большой буквы, новый человек. Создадим нового человека с новыми свойствами. Ай-яй-яй. Вот он, эталон. Он дан. Заповеди – это как раз изображение новых вот этих свойств по отношению к нам. Свойств нормального человека. Вот он. Что это такое? А вовсе не предписание сверху. Господь Бог приказал, вот надо делать то-то, то-то, то-то. Да ничего подобного. Также и грех. То, что называется грехом. Это опять не есть какой-то, знаете ли, закон. Издал Господь Бог, и вот это нельзя делать. Да ничего подобного. Ну что вы, грех – это предупреждение Божие. Предупреждение Божие человеку, поскольку Бог есть любовь. Смотри, не делай вот этого. Если ты не хочешь себе, конечно, неприятностей. Не хочешь неприятностей? Ну не обманывай. Ты сегодня обманул, кажется, все хорошо, а потом выявилось. Какой позор. Не обманывай, не лги. Не лицемерь. Не занимайся лестью. Не воруй. Ну и так далее. Слышите, оказывается, что такое? Что называет грехом христианство? Все те вещи, которые для меня являются ничем иным, как ударом по моей душе и по моему телу. Это то зло, которое я себе причиняю. И Бог, будучи любовью, предупреждает об этом, как мать предупреждает ребенка, как отец спасает своего сына от каких-то там гадостей, которые могут быть. Предупреждает об этом. Вот, оказывается, что такое заповеди и что такое грех. Не какие-то предписания свыше, не предписания, не требования Бога. Нет. А действие любви Божией, открывшей нам, что есть добро для кого? Для нас. И что есть зло? для кого? Для нас. Какое-то великое благо. Ведь вы же знаете все вещи, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, кроха сын пришел к отцу. Так? Мы же помним, как это важно знать. Как это важно, когда мы попадаем в какую-то необходимую сложную ситуацию. Как важно знать, как поступить. Мы же спрашиваем. И как мы бываем благодарны, когда человек нам подсказывает. Так и здесь то же самое. Нам подсказано. Вот где благо. И вот где твое страдание, твои скорби, твои несчастья. Выбирай, человек, ты свободен. Понимаете, Бог не отнимает свободы от человека. Показывает, живописует, но оставляет свободу за человеком. Но есть закон при этом. Как и всякая болезнь. Когда говорят, нельзя вот это отравленное пить, вам будет очень плохо. Здесь это очень вредно. Сначала пьет, ничего, все кажется, а потом начинается. То начинается боль, начинается болезнь. Но говорили же, нельзя этого делать. Тебе же предупреждали же, зачем ты это делаешь? Предупреждали. Так и здесь. Вот оно предупреждение, где находится. Вот где находится это предписание. Евангелие, вечная книга. Как жить сегодня? Ну, конечно, надо сопоставлять свою жизнь с Евангелием. А как же иначе? А как иначе? Что, может, какие-то другие нормы? Может, по Карле Марле жить? Или по кому? Или по Фрейду и Юнгу жить? По кому жить прикажете? Где нормы? Какие? Где наше благо? Если бы только мы почаще обращались к Евангелию серьезно. Если бы поняли, что, оказывается, Бог никому не диктует ничего, а человек богоподобен в своей свободе, нам предоставлено жить. Вот тебе, человек, добро для тебя, и вот зло. Ты свободен. Теперь знаешь, человек, как жить? Или ты хочешь узнать еще больше? Можешь узнать. Как? Евангелие – это основа. Но на этой основе построили свою жизнь множество людей, которые достигли действительно той цели, того смысла, к которому должен стремиться человек. Какой цели они достигли? Вот того Царства Божия, о котором говорит Евангелие. Евангелие говорит вот как. И вот множество людей мы находим в истории Церкви, которые взяли эту карту, взяли эту рецептуру и начали тщательно поступать по ним. При этом они увидели, какие на этом пути какой жизни? Духовной жизни. Что на этом пути требуется? Что является главным? Что является второстепенным? Какие опасности стоят на этом пути? Что необходимо делать? Речь идет о ком? О святых отцах. О святых отцах-подвижниках. Подвижника, которые вдруг сами решились вот осуществить то, о чем говорит Евангелие в своей жизни. Их труды, я вам скажу, это же неоценимые сокровища. Они же все описали, оставили нам этот путь. Эти рецепты все оставили для каждого человека. Не надо при этом думать, что будто бы, когда мы говорим о святых отцах, то мы говорим о том, чтобы не есть, не пить, не спать, не жениться, не выходить замуж и так далее. Какой вздор! Ничего подобного. Ничего подобного. Разве Христос не ел и не пил? Вы знаете, как его называли? Он же о себе сказал. Пришел Иоанн Креститель, не ест, не пьет. И его друзья в кавычках назвали «бес в нем». Пришел Сын Человеческий, это Иисус Христос, говорят, и ест, и пьет, пьяница и обжора. В переводе на русский язык именно так. Вы слышите, что Христос-то показал? Пожалуйста, его приглашают в гости, он идет. Он постоянно общается с людьми, Он проповедует. Не требуется от нас вот того уровня, на который способны исключительные люди. Вот эти подвижники и аскеты в пустынях и в затворах, которые были, это люди, которые родились с 5 талантами, если взять вот эту вот притчу его. Действительно, это просто природная, удивительная сила, с которой они рождаются, это стремление к осуществлению вот этих идеалов. Так же, кстати, точно так же, как рождаются люди с музыкальными задатками, например. Посмотрите, да их ничем не остановишь. Они только этим и занимаются. Или шахматисты, пожалуйста, или художники. Это невозможно. Сидит он тут же напишет, я не знаю, тут же уже все набрасывает. На клочке бумажки, но напишет. Или стихотворение. Что угодно. Они не могут. Это, понимаете, вот этот талант, который бьет у него, как вот ключ какой мощный бьет. Это надо понимать. Но то, чего они достигали, конечно, для нас, бедных, это практически невозможно. Но они показали путь от начала до конца, к чему способен человек, что он может получить, в каких условиях? В любых. В любых. Мы живем среди мира, как и Христос жил среди мира. Апостолы постоянно находились опять в самой мирской буче, что называется. Оказывается, все мы можем, оказывается, жить по Евангелию. Все можем. Но более того скажу, да, ошибаемся, да, грешим. Конечно, есть величайшее средство, которого, к сожалению, нет в других религиях. Покаяние. У нас есть возможность искреннего покаяния. Мы можем омывать вот эту всю грязь, пыль и прочее, которое наслаивается на нас. У нас есть это. И у нас есть средство, важнейшее средство. Это молитва. Никто нам не мешает молиться. Надо понять, кроме самих себя. Призывают же эти все подвижники. Ну, вы не можете, конечно, быть аскетами. И с вас никто не требует. Никто не требует. Живите. Но не забывайте, пожалуйста, как можно чаще. Сидите, стоите, идете. Где угодно вы. Кто мешает вам? Минуту, несколько секунд произнеси несколько раз эту замечательную молитву, оставленную, заповеданную нам всеми отцами. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. От всей души, с полным вниманием, с благоговением, никто не видит. Вы просто угнулись, отошли в сторону, да просто замолчали. Кто мешает? Вот оно действенное средство соприкосновения не с кем-нибудь, а с самим источником всякого блага – Богом. Вот оно в руках у нас, это действенное средство. Трудно это произнести? Трудно разве? Нет времени? Что за самообман, самооправдание? Есть и время, и возможность. Поэтому для того, чтобы жить сегодня, в наших руках, оказывается, находится великолепное оружие, прекрасные средства, которым надо пользоваться. Пользоваться. А особенно в наших скорбях, а в наших неприятностях, а в наших нестроениях, а в наших расстройствах, а в наших спорах, в семейных неурядицах. Как важно, как можно чаще прибегать к этому великому средству. Все те, кто воспользовались этим средством, все говорят, какое это благо. На моих глазах произошел один очень интересный случай. К игумену Никону Воробьеву пришла женщина из деревни и говорит: «Батюшка, я не могу, я в отчаянии». «Что такое?» «Я одна. Никому я не нужна. Скука. Не с кем мне и поговорить. уже все неинтересно. Одна пустота какая-то, из пустого в порожнее. Я просто в отчаянии, помогите. Он говорит, хорошо. Хорошо, говорит. Вот я тебе советую, попробуй вот теперь, вот сейчас ты пойдешь и попробуй. Как можно чаще, как можно чаще, но только с вниманием. Произноси вот эту молитву. Это молитва Иисусова. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Как можно чаще, постоянно. Произноси. Она очень простая женщина такая, говорит, спаси Господи, батюшка, спасибо, хорошо, я постараюсь. И знаете, это вообще случай, видимо, уникальный. Через год она приходит. И вы знаете, чем она приходит? Она приходит со слезами благодарности. Батюшка, мне теперь никого не нужно. Я в такой радости. Вы меня просто спасли, спасли мою жизнь. Я теперь в радости. Вы слышите, батюшка? Он говорит, слышу, слышу. Понимаю. Счастье получила эта женщина. И много ли требовалось? Вот, оказывается, как надо жить сегодня. Не надо же нам за облачные вершины куда-то залетать. Надо обратить, в конце концов, внимание на свое сердце, на свою душу. Причем есть средства, которые ни от каких условий не зависят. Тот же игумен Никон говорил, когда он сидел в лагере, кстати, как он говорит, со шпаной. Это ужасно. И он говорил, тогда молитва Иисусова, ой, как легко даже действовала в душе. Как она спасала от этих ужасов. Это ужасно. Особенно он говорил, больше всего мучил, даже не голод, даже не холод, даже не эти отношения шпанинские. Больше всего, говорит, меня мучило. Он был очень тонким, чувствительным человеком. Больше всего меня мучило эта непрерывная, отвратительная ругань. Для человека вот такого чувствительного, видите, что для него было? И он говорит, молитва Иисусова только спасала меня от всего этого. Какое великолепное средство. Я думаю, что стоит нам не забывать об этом. Стоит. Вот как надо жить сегодня. Не нужно ни мечтаний никаких. Заниматься молитвой как можно чаще. Искренне исповедаться. Причащаться хотя бы разочек-то в месяц. Как это помогает нам? В 3-4 недели причащаться, стараться, насколько можно, почитать этих святых отцов, потому что там они, находим мы в них, не только назидания очень полезные, но вы знаете что? Тот, кто хоть немножко попробует читать, хотя бы по 2-3 странички увидит, какая сила благодатная исходит от этих прекрасных строк святых отцов. Особенно рекомендую, конечно, творение Игнатия Брянчанинова. Особенно. Сейчас он продается. Каждому христианину надо иметь вот эти томики. Надо купить, иметь. И заглядывать. И понемножку прямо читать их надо. И, конечно, его учеников. Игумена Никона Воробьева. Писем Лаамского старца, который напишет современным уже языком, доступным, где ясно излагается, как жить сегодня.